Лекция 5. Возникновение древнеегипетской цивилизации и начальный период ее истории. Автор – Геннадий Иосифович Довгяло. Вопросы. 1. Возникновение новых государств. 2. Создание единого государства. Раннединастический период. 3. Египет времени строительства великих пирамид. Основные черты идеологии деспотического государства. Вопрос 1. Возникновение новых государств. Полагают, что первые государственные образования сформировались из крупных соседских земельных общин. В них изменились функции бывших племенных вождей и жрецов, которые стали организаторами возведения мелиоративных и ирригационных сооружений. Это давало им большие преимущества в жизни общества, и потому они стремились закрепить и узаконить свои позиции. Переход к государственности по-разному протекал в дельте и долине Нила, что во многом объясняется различными географическими и природными условиями. Кроме того, территориальная разобщенность дельты способствовала возникновению и устойчивому сохранению небольших номовых государств. В долине Нила рано проявилось и быстро развилось имущественное неравенство между сильными и слабыми общинами и номовыми государствами. Бассейновая система орошения способствовала возникновению больших, расположенных по берегам Нила государств. Как правило, они возникали в пределах одной ирригационной системы, сложившейся в границах одной системы бассейнов. Сказанное выше благоприятствовало объединению Верхнего Царства. В дельте же раньше начали возникать города и социальные дифференциации. Нам неизвестны подробности возникновения Нижнеегипетского и Верхнеегипетского царств. Это произошло в так называемый додинастический период египетской истории, который завершился к концу 4-го тысячелетия до нашей эры. Вопрос 2. Создание единого государства. Раннединастический период. Этот период охватывает более чем 200 лет египетской истории, около 3000-2800 годов до нашей эры. Процесс создания египетского централизованного государства не был кратковременным процессом. В очень кратких и трудночитаемых надписях, относящихся к этому периоду, а также древнейшие летописи, так называемый Палермский камень, присутствуют различные имена правителей Верхнего Египта, которые покоряли дельту. Согласно многим античным свидетельствам и, в первую очередь, труду Манифона, объединителем Египта стал Менис, или Мина. По египетским надписям Нижний Египет сокрушали фараон Нармер и правитель гор Боец. На палетке Нармера символически изображена сцена триумфальной победы над поверженным врагом с упоминанием о 6000 взятых пленных. Археологами найдена гробница Нармера в районе Абидоса с размещенными поблизости захоронениями 33 его слуг. В свою очередь Менису приписывают основание первой династии фараонов и возведение столицы объединенной страны города Мемфиса, а также сооружение вокруг него плотины от наводнений. В самом городе был построен храм богу Птаху. О реальном росте власти фараонов первой и второй династии свидетельствуют внушительные царские гробницы из кирпича близ Абидоса и в Саккаре. Следует также отметить, что, по всей видимости, во время похорон фараонов приносились в жертву сотни людей. Активной была внешняя политика первых царей. Надпись фараона Джира обнаружена в далекой Нубии. Не все было спокойно в этот период и в самом Египте. Между севером и югом периодически возникали усобицы. Принято считать, что полная централизация власти в стране оформилась только к концу правления второй династии. Покровителем всех царей раннединастического периода был бог Гор, почитаемый в облике сокола. Из тронных имен царей изгоняется бог Нижнего Египта Сет, вечный противник Гора и его матери и отца, Исиды и Осириса. Увеличивается ассортимент медных орудий труда. Это топоры, ножи, тесла, пилы, наконечники деревянных мотык, оружие и прочее. Основная масса меди добывалась в горах к востоку от долины Нила и на Синайском полуострове. Однако продолжали широко употребляться каменные, особенно кремниевые орудия труда. Ирригация повысила продуктивность сельского хозяйства. Сеяли ячмень, пшеницу, двузернянку, разводили различные породы крупного рогатого скота, овец, коз, ослов, свиней. Развиваются садоводство, огородничество, виноградарство. Кроме этого, египтяне стали самыми первыми в мире пчеловодами. Объединение страны изменило структуру управления ей. Многих усилий требовало поддержание в рабочем состоянии громадной ирригационной сети. Ее нужно было чистить, совершенствовать, расширять. В силу этого резко разрастается чиновничий аппарат, подчиненный фараонам. В автобиографиях вельмож упоминаются сотни названий сотрудников центрального и местного чиновничьего бюрократического аппарата. Существовало громадное, узкоспециализированное царское хозяйство с обширными пашнями, пастбищами, садами и виноградниками, с судостроительными верфями, ремесленными мастерскими. Возвышается служилая знать, которая, кроме наследственных владений, получала за службу земли, другие материальные ценности, о чем свидетельствуют и надписи в их гробницах, и погребальный инвентарь. Вопрос 3. Египет времени строительства великих пирамид. Основные черты идеологии деспотического государства. Следующие, более чем 500-летняя по протяженности эпоха в истории Египта, получила название Древнего Царства, 28-23 века до нашей эры. Она естественное продолжение предыдущей поры в истории Египта. Если и произошли здесь перемены, то они носили не столько качественный, сколько количественный характер. Этот период выделяется невиданным размахом и масштабами строительства. Современной эмблемой Египта является одно из семи чудес древнего мира — пирамиды. Впрочем, не все, а три самых больших и высоких фараонов Хеопса, Хуфу, Хефрена, Хафра, и Микерина, Менкаура. Первая и самая грандиозная из них имела высоту около 167 метров, занимала площадь более чем 5 гектаров и была сложена из 2300 граненых блоков, весом около 2,5 тонн каждый. Пирамида Хафра была ниже этой всего на 3 метра. Пирамида Микерина заметно уступала своим соседкам, достигая только половины их высоты. В свое время внешний вид пирамид поразил Наполеона Бонапарта и, обладая неплохими математическими способностями, он быстро вычислил, что если разобрать эти три гиганта, то из этого материала вокруг всей Франции можно воздвигнуть стену высотой в 3 метра и шириной в 30 сантиметров. Многие поколения древних занимал круг вопросов, с какой целью были воздвигнуты такие громадные сооружения, как, возможно, было при использовании только медных, каменных и деревянных орудий труда и достаточно примитивных приспособлений хотя бы заготовить такую громадную массу строительного материала. Возникло множество предположений и нелепых домыслов. В значительной мере они остались в тени благодаря любознательности и добросовестности отца истории Геродота. Во время пребывания в стране фараонов, он по крупицам собрал известный материал о том, как египтяне строили пирамиды. Его рассказ об этом был логичен и вполне правдоподобен для многих поколений читателей второй книги истории. Читатели не учитывали, что Геродот и его современники, египтяне, жили не менее, чем на 1500 лет позднее возведения пирамид, и к этому времени реальная картина их возведения истерлась из людской памяти. Уже в наше время пирамиды стали объектом исследования не только археологов, но и современных строителей и других специалистов. И сегодня нетрудно убедиться, что каменные блоки подогнаны с изумительной точностью. С внешней стороны сооружения нельзя между ними просунуть и лезвие ножа, между элементами внутренней каменной кладки даже листа бумаги, иглы или волоса. Еще до нашего времени с поверхности пирамид для более поздних построек была ободрана отшлифованная до блеска облицовка. Убедились, что каждая грань большой пирамиды предельно точно ориентирована по одной из четырех сторон света. Конечно, далеко не во всех случаях Геродот ошибался. В этом легко убедиться, сравнив свидетельства Геродота с современной картиной подробностей строительства пирамид. Но в отличие от свидетельств Геродота, камень для строительства пирамид добывался на месте их возведения, и только облицовочный материал привозили с каменоломен на восточном берегу Нила. На древних каменоломнях обнаружены следы той технологии, с помощью которой от скал отрывались каменные блоки весом около 30 тонн. Для этого выравнивали поверхность скалы и в ней по прямой линии вырезали квадратные углубления. Затем в них вбивали деревянные колья, которые постоянно поливали водой. Возникали такие мощные силы разрыва, которые по ровной поверхности отрывали заготовку для изготовления нескольких одинаковых блоков правильной формы. Сооружение пирамид требовало значительнейших трудовых ресурсов, сельскохозяйственных продуктов и иных материальных ценностей. Возникают очередные вопросы. Как сложились в Египте в столь ранний период государственности такие коллективы высококвалифицированных специалистов, которые не только составили проекты, но и организовали возведение пирамид? Почему царство фараонов позволило делать такие громадные материальные затраты только в идеологических целях? На эти вопросы в наше время трудно ответить из-за недостатка необходимых источников. Но исследование письменных источников, новые археологические исследования предоставляют все новый и новый материал о резко изменившемся характере верховной власти и социальной структуре египетского общества. Как мы видели выше, уже в раннем царстве усложнился централизованный бюрократический аппарат, появилось много новых государственных ведомств и различных категорий чиновников, от высших до самых простых. Этот процесс усложнился и ускорился в эпоху Древнего Царства, что известно не столько после исследований гробниц фараонов, сколько из изучений резко увеличившихся в числе роскошных гробниц царских вельмож. Как и гробницы фараонов, они были разграблены во времена фараонов. Но в них сохранились интереснейшие настенные рисунки и тексты официальных автобиографий когда-то похороненных здесь высших государственных чиновников. Главнейшим из них был Чати, управитель хозяйством страны и верховным судом начальника армии. Высокое положение в государстве занимали наместники, чаще всего бывших номов, превратившихся в административно-хозяйственные округа. Они были полностью подчинены власти фараона, который мог их перемещать из одной области в другую. Действия администрации были подвергнуты жесткому контролю центральной власти. Высшие чиновники, особо раболепствовавшие перед фараоном, получали богатейшие имения с множеством скота и пахотной земли, за личные заслуги щедро вознаграждались центральной властью. Именно материал их усыпальниц дает возможность раскрыть многие особенности истории Египта эпохи строительства пирамид. Не менее интересный материал сохранился также в захоронениях близких родственников крупных вельмож. Из этих источников стало известно, что со времени III династии фараонов высших государственных чиновников стали одаривать земельными участками вместе с людьми. Это связано с тем, что к ответственной государственной службе стали привлекаться способные личности нефараонского происхождения. В их числе ранее прочих упоминается имя выдающегося ученого в различных науках и искусствах Имхотепа. Он не только построил первую из известных пирамид, ступенчатую пирамиду фараона Джосера, но и был известен своими необыкновенными талантами в медицине и иных науках. Впоследствии ему приносили божественные почести. Гробница Имхотепа не найдена, известны усыпальницы его менее именитых современников, которые в государстве имели громадную практическую власть в сфере придворной политики и государственном хозяйстве. Дворцы фараонов, строителей великих пирамид, время не сохранило. Сами цари, как вечные боги, после земной жизни уходили в мир богов, и соответствующие тексты, кроме плохо сохранившихся летописей, представляли собой нечто подобное на священное писание. Эти произведения пропитаны идеей божественности фараона. Великолепно выполнены рисунки и рельефы усыпальниц этих картинных галерей для мертвых. С точки зрения историков, важной особенностью является богатейшая документальность древнеегипетского изобразительного искусства. Там в самом незначительном виде допускались абстракции и условности, все отраженное было предельно реальным и документальным. Многочисленные надписи и рисунки в гробницах вельмож времени Древнего Царства являются подробнейшими источниками для исследования тех социальных потрясений, которые имели место в это время. Огромным стал бюрократический аппарат, состоявший из многих ведомств и бесчисленной армии чиновников различных рангов. Высшие служилые люди фараона закрепили за собой право передачи по наследству своих должностей. Кроме того, могущество фараонов ослабило расточительное строительство пирамид. Верховный властитель потерял власть над верхним социальным слоем общества. Вельможи добились права быть захороненными рядом с фараонами. Их гробницы и ныне поражают своим великолепием, богатейшим и изысканным погребальным инвента. Местные номархи стали активно вмешиваться в сокровенные дела самого фараона, организовывали гаремные заговоры. Географическая удаленность многих номархов от центральной власти открывала им возможность вступать в непосредственные контакты с африканскими племенами, использовать их воинственность. В эту эпоху египетские храмы стали частью государственного аппарата, жрецы высших рангов получили право на высокие светские должности. Вскоре и жреческие должности стали наследственными. Жрецы, пользуясь слабостью центральной власти, стали вымогать у нее богатые пожертвования и новые привилегии. У некоторых из них сложились, наряду с культом власти фараона, свои заупокойные культы. Служители культов богатели и утверждали свою политическую власть и за счет частных лиц. В итоге единовластие значительно ослабло. Это привело к тому, что в 20 веке до нашей эры официальный государственный аппарат утратил свои функции. В таких условиях номархи развязали междоусобные войны. Рухнул идеологический мир, который ранее казался вечным. Пропала вера в культ смертных, в ряде литературных произведений этого времени авторы призывают наслаждаться радостями обыденной земной жизни. Центральная власть рушится. Гибнет высокая культура великого народа. В запустение приходят столь полезные для страны ирригационные системы. Многие разумные люди этой эпохи осознавали пагубные последствия случившегося. Держава погибла. Но остались талантливые очевидцы ее краха. Их произведения сохранили дух того времени.